эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 августа, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Первое заседание по делу о разгоне акции 7 ноября. Новая метла нового мэра Тбилиси. Жалобы жителей Ленингорского района на отказ в выдаче спецпропусков. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: украинские военные готовятся к освобождению ключевых городов Донбасса. Российский президент запретил или ограничил импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. В Западной Африке число умерших от лихорадки Эбола возросло до 932. Украинские военные готовятся к освобождению от пророссийских сепаратистов ключевых городов Донбасса. При этом сепаратисты, как передает корреспондент «Радио Свобода», пытаются сорвать наступление военных в районах Луганска, Донецка, Горловки, Стаханова, Алчевска и Свердловска. Остается неизвестная судьба 11 военнослужащих, пропавших в ночь на 1 августа во время нападения сепаратистов на военную колонну под Шахтерском Донецкой области. За минувшие сутки в боях погибли 18 украинских военнослужащих, 54 получили ранения. В зоне конфликта похищено 3 представителя Красного Креста. Наиболее критической остается ситуация в находящемся под контролем ополченцев Луганске. В городе нет света, воды, мобильной и стационарной связи. Ощущается нехватка продуктов, нет топлива. Серьезные проблемы с вывозом мусора. Луганск фактически находится на грани гуманитарной и экологической катастрофы. По информации штаба антитеррористической операции, в зону конфликта продолжается переброска из России наемников оружия и военной техники. Сейчас вблизи границы с Украиной, по данным СНБО, находится до 45 тысяч российских военнослужащих. Существенно увеличилось число зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских систем. Власти Украины по-прежнему не исключают возможности российского вторжения. Российский президент Владимир Путин сроком на год запретил или ограничил импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. Как сообщает пресс-служба Кремля, в президентском указе говорится, что меры приняты в целях защиты национальных интересов Российской Федерации. Правительству поручено определить перечень запретных продуктов. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила газете «Ведомости», что он будет подписан не позже завтрашнего дня. Ежегодно Россия возит продовольствие на сумму более 30 миллиардов долларов. Причем значительная часть из стран, которые ввели санкции, в отношении России, прежде всего страны ЕС. Как сказал газете гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, наиболее чувствительным этот запрет будет для молочной продукции, мяса, фруктов и овощей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Западной Африке число умерших от лихорадки Эбола возросло до 932. Только со 2 по 4 августа скончались 45 заболевших. Как говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, число заболевших и предположительно заразившихся вирусом Эбола достигло 1711. Большинство новых случаев зарегистрировано в Либерии. От этой болезни нет ни вакцины, ни лекарства. В Женеве в среду открылось двухдневное чрезвычайное заседание ВОЗ по вопросу о мерах борьбы со вспышкой лихорадки Эбола на западе Африки. Обсуждается возможность введения ограничений на передвижение людей в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне, Нигерии. Испанский священник Мигель Пахара станет третьим заболевшим в Либерии иностранцем, которого эвакуируют на родину. Ранее в США были вывезены 2 американских врачей. Их лечат экспериментальным лекарством, еще не опробованным на человеке. У одного из них отмечено улучшение. Нынешняя вспышка геморрагической лихорадки Эбола – самая смертоносная с момента открытия вируса в 1976 году. Стало известно имя американского генерала, убитого вчера в Афганистане при нападении на гарнизон войск международной коалиции. 55-летний Гарольд Грин, самый высокопоставленный военнослужащий США, погибший в Афганистане с начала вторжения иностранных войск в конце 2001 года. Представитель Пентагона сообщил, что нападавший солдат афганской армии был застрелен после того, как открыл огонь. Инцидент произошел во время посещения офицерами НАТО тренировочного лагеря, расположенного западнее Кабула. Около 15 военнослужащих коалиции получили ранения, среди них генерал вооруженных сил ФРГ. Представители афганских властей объявили также, что при нападении были ранены трое офицеров правительственных сил. Нападение на лагерь произошло всего за несколько месяцев до полного вывода боевых частей стран НАТО из Афганистана, запланированного на конец 2014 года. В городе Карамай, Синьцзянь уйгурского автономного района, китайские власти запретили мужчинам с длинными бородами и женщинам в мусульманской одежде ездить в автобусах. В Синьцзяне традиционно живут уйгуры, мусульмане-сунниты, говорящие на одном из тюркских наречий. В течение многих последних лет среди уйгуров появились сепаратистские тенденции. В последние года вооруженные исламисты стали все чаще нападать на представителей другого китайского народа – ханьцев, составляющих большинство населения КНР и приезжающих в Синьцзянь для разработки нефтяных месторождений. На прошлой неделе при нападении исламистов на полицейский участок и административные здания в одном из городов Синьцзяня были убиты около 100 человек. В Японии сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы 69 лет назад. Выступая в парке мира, мэр города Казуми Мацуи призвал президента США Барака Обаму и других мировых лидеров посетить Хиросиму и увидеть последствия атомной бомбардировки. В памятной церемонии на месте эпицентра взрыва в среду участвовали 45 тысяч человек. Жертвами бомбардировки стали около 140 тысяч жителей Хиросимы.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня Тбилисский городской суд провел первое предварительное заседание по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, по которому на прошлой неделе прокуратура выдвинула первое обвинение против Михаила Саакашвили. Несколько западных лидеров уже заступились за бывшего президента, обвиняя грузинские власти в карательном правосудии. В правительстве продолжают отрицать наличие проблем в отношениях с зарубежными партнерами. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Судебный процесс начался с эмоциональной сцены. В течение почти года, пока Вано Мирабишвили находится в тюрьме, Гиги Угулава регулярно ходил к нему на заседание, наблюдая за происходящим из первых рядов, отведенных под публику. Сегодня два политика впервые оказались по одну сторону зала, на скамье подсудимых. Мужчины крепко обнялись, похлопав друг друга по спине. Зал взорвался одобряющими аплодисментами. Сегодняшний судебный процесс был предрешен. В прошлую пятницу при рассмотрении этого дела суд вынес решение о предварительном заключении для Михаила Саакашвили. Было очевидным, что у сегодняшнего заседания будет аналогичный исход и для остальных четырех обвиняемых по этому делу. Только двое из них, Угулава и Мирабишвили, находятся в Грузии. Остальные скрываются за рубежом, в отношении них пока не объявлен международный розыск. Среди сторонников оппозиции никто не сомневается, что это дело политически мотивировано. Они заявляют, что прошлая власть уже заплатила политическую цену за ошибочный разгон акции 7 ноября 2007 года и остальные связанные с ним поступки, объявив тогда внеочередные президентские выборы. Гиги Угулава сказал на суде, что для вынесения решения о предварительном заключении для Саакашвили был приглашен судья из Кахетинского района, откуда родом премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Символично, что процесс вел судья, которого всего неделю назад перевели из Дедуплицхару. Еще более символичным для меня было то, что заседание назначили в столь поздний час, чтобы в судебном зале никого не было.
Выступал Угулава. Он в тюрьме чуть больше месяца. На суде он выглядел несколько подавленным. Его адвокаты пожаловали, что прокуратура до сих пор не разрешила разместить в одиночной камере Угулава телевизор, компьютер, холодильник и настольную лампу для чтения книг. Зато его сосед Мирабишвили в течение 4 часов, пока шел процесс, не упускал ни единого шанса, чтобы выступить с протестными заявлениями. В один момент у бывшего министра сдали нервы. Он начал кричать в адрес судьи оскорбления. Тот попытался осадить обвиняемого стуком деревянного молотка. Мирабишвили ответил громким ударом руки по перекладине.
Они говорят, что Запад не станет портить отношения с Грузией из-за Саакашвили, из-за Гигилгулава, из-за остальных. Да, Запад не оставит Грузию, но очень многое в отношениях будет испорчено. Никогда раньше мнение Запада не игнорировалось подобным образом.
Возмущался Мирабишвили недавним выступлением Гарибашвили. С заявлениями в поддержку обвиняемых уже выступили в руководстве Соединенных Штатов и Европейского Союза. Отдельные западные лидеры предупредили грузинское руководство, что выдвижение обвинений против бывшего президента приведет к срыву процесса по сближению Грузии с Европой. Грузинская мечта сегодня ответила специальными заявлениями, в которых полно ссылок на доклады международных правозащитных организаций о событиях 2007 года. Министр юстиции Тея Цулукяни послала протестное письмо в ответ на недавнюю статью в газете Wall Street Journal, в которой говорилось об избирательном правосудии в отношении политических оппонентов в Грузии.
В прошлом Грузии полно фактов, которых следует стыдиться, но 2007 год был переломным. Мы не должны бежать от того, что тогда случилось. Нам следует извлечь из этого урок, чтобы двигаться дальше. Пострадавшие имеют право получить ответ на свои заявления.
Это была выдержка из письма министра юстиции Теи Цулукяни. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Исполняющий обязанности премьер-министра самопроглашенной республики Абхазия Беслан Будба проинформировал журналистов об эффективности расходования средств российской финансовой помощи, которые были выделены на программу развития сельского хозяйства в Абхазии. На мероприятии побывала Елена Заводская.
В бытность президентом Александр Анквап активно занимался реализацией в Абхазии сельскохозяйственной программы. Около 1300 гектаров земли было отведено под фруктовые плантации. Правительство израсходовало 408 миллионов рублей из средств российской финансовой помощи. Занимался реализацией программы научно-исследовательский институт растениеводства и сельского хозяйства Академии наук Республики Абхазия. Премьер-министр Беслан Будба рассказал о результатах работы правительственной комиссии, члены которой выясняли, какую пользу Абхазии принесла эта сельскохозяйственная программа. Изучив документы и осмотрев плантации, члены комиссии пришли к неутешительным выводам. Около 20% подготовленных ранее полей настолько запущены, что их надо культивировать практически с нуля. Имеющиеся посадки в плачевном состоянии. Никто за ними не ухаживает. Они заросли сорняками так, что саженцев практически не видно. Необходимо принимать срочные меры, чтобы спасти то, что еще возможно. По оценкам специалистов, стоимость выполненных работ значительно завышена. При создании садов на 1 гектар было израсходовано в среднем около 500 000 рублей. Если бы правительство отдало эти средства крестьянам, считает Беслан Будба, они могли бы вместо 1 гектара подготовить и засадить несколько. Сумасшедшая калькуляция на обработку земли. В 13-20 раз завышена стоимость саженцев. Беслан Будба сказал:
«Меня удивляет, как построена была сама система договоров. Институт, научное учреждение, которое должно заниматься своей прямой работой, почему-то вдруг становится генподрядчиком. А заказчиком становится Министерство сельского хозяйства. Читая договоры, удивляешься, как генподрядчик получает все дивиденды от этого проекта. Почему заказчик остается в стороне? Не определены приоритеты культуры и экономические выгоды этого проекта. Очень много нареканий. Почему именно эти сорта? Почему виноград? Почему? У меня никаких научных обоснований нет. Меня возмущало, почему наши люди, наши крестьяне должны приезжать на автобусах, на машинах собственных, работать на этих полях, получать заработную плату просто как гастарбайтеры, а не как хозяева. И то по полгода ждать заработной платы. Мы же хотим этих крестьян сделать собственниками. А когда у человека есть собственность, он по-другому работает.
В настоящее время финансирование программы завершено. Денег больше нет. Платить за уход за растениями нечем. Несмотря на это, директор НИИ растениеводства Люси Кайба принимает решение о закладке еще 500 гектаров фруктовых плантаций. На вопрос Беслана Будба, почему при отсутствии средств и при столь плачевном состоянии плантаций он принял такое решение, Айба ответил:
Но кто мог мне сказать, больше вот у вас денег не будет. 144 миллиона на уход, смета утвержденная, которая была. И с января месяца ни рубля, что не поступало на уход. Почему вот это все оборвалось? Кто мог мне сказать? Вот же Министерство сельского хозяйства здесь, они сидят, заказчики. Разве у нас не было разговора, что финансировано будет? Почему до 100 миллионов у нас долг оказался? Люди верили, работали, чтобы не загубить то, что мы сделали. Если бы мы ничего не делали бы, сегодня вообще не то, что тот участок мы показывали. Тысячи гектаров вообще не было.
Беслан-Буд предлагает выход из создавшегося положения.
Мы хотели бы передать небольшие поля тем, кто приложил свой труд, сделать его собственником, фермером. А там, где большие поля, 50 и с лишним гектаров, создать какую-то кооперацию, пускай это будут десятки семей, разделить эти гектары, и чтобы они своим трудом довели эти плантации до плодоношения.
Всем тем, кто говорит о том, что анкваповская программа – это спасение для нашего сельского хозяйства, Беслан Будба посоветовал объехать эти поля и увидеть их состояние собственными глазами. Беслан Будба передал представителю Генеральной прокуратуры свое заявление с просьбой проверить изложенную информацию. С такой же просьбой он обратился к председателю счетной палаты и к налоговой инспекции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Быть или не быть современным архитектурным объектом и памятником в центре Тбилиси, которые были установлены в годы правления нацдвижения? Этот вопрос сегодня в Грузии снова стал темой жарких дискуссий. Поводом послужили нелестные слова нового мэра столицы Давида Нормания о скульптуре в виде гигантского велосипеда на проспекте Руставели. И он с удовольствием перенес бы его на окраину столицы. Тем не менее, единоличных решений по этому поводу он принимать не собирается. Подробности в сюжете Мзии Парисяшвили.
Стеклянный мост мира над Курой в старой части Тбилиси, расположенные рядом с ним огромные стеклянно-металлические конструкции, задуманные как музыкальный центр и музей современного искусства, скульптура гигантского велосипеда на проспекте Руставели – это лишь малый перечень спорных объектов, которые появились в столице Грузии в период правления Михаила Саакашвили. Они и сегодня продолжают будоражить общественность. Одним это нравится, другие никак не привыкнут к ним, считая их символами самовольного благоустройства. Устройство города лидерами нацдвижения. Вот и сейчас мнения жителей Тбилиси разделились. Кто-то приветствует слова нового мэра Тбилиси Давида Нормания о том, что он перенес бы велосипед на окраину города, а кто-то осуждает его за отсутствие приоритетов.
Тоже те непонятные здания, которые бесполезны для народа, надо убрать. Вообще столько проблем в стране, что все это стоит на десятом плане. Может быть, параллельно и это можно сделать. Первым делом, я считаю, надо взяться за экологическую ситуацию в Тбилиси. Вырубают парки деревьев.
Или сторонница переноса памятников.
Перенос связан с затратами. Мне нравится, пусть остается как есть.
Давид Нормания свое мнение о спорных объектах высказал накануне, когда в Тбилисском Сакрыбулу утверждали представленный им состав правительства столицы. Тогда же он сказал, что не знает, что делать с мостом и так называемыми трубами, конструкциями на реке. Впрочем, новый мэр пообещал, что не будет принимать единоличных решений и даже предупредил, что если демонтаж будет стоить очень дорого, то обществу придется с ними свыкнуться. Но на эти слова сегодня мало кто стал обращать внимание. Особенно ярые дискуссии развернулись в грузинских соцсетях. Одни советовали Нормания уже начать сажать деревья, ведь он пообещал в предвыборную кампанию высадить в столице 1 миллион саженцев. Другие сочли, что это выпады, месть грузинской мечты на сдвижение. Многих интересовало, почему бы заодно не убрать из старого Тбилиси и резиденцию Бедзина Иванишвили, которую сравнивали с консервной банкой и которая тоже не вписывается в облик исторической части столицы. границы. Эта тема, как и архитектурное будущее Тбилиси, обсуждалась в свое время и на встрече, организованной Министерством культуры после смены власти. В ней участвовала и представитель организации Тбилиси Самкари Цира Элисашвили. Она вспоминает, что тогда Министерство культуры под руководством Гурама Удишария составило список нежелательных объектов, которые можно было бы перенести из старой части Тбилиси в другое место. Тогда же Тбилиси Самкари предложила свой альтернативный список объектов, которые, по мнению сотрудников организации, нуждаются в неотложной помощи со стороны властей. Впрочем, дело дальше не пошло, и тогда и сейчас Цира Элисашвили считает, что власти свои силы должны направить в другое русло.
Нравится нам это или нет, это уже свершившийся факт. И исправление всего этого я не считаю приоритетной задачей. Я сейчас же могу назвать вам конкретные адреса, где завтра или послезавтра мы уже можем не найти уникальных исторических зданий. Их надо спасать. Деньги надо выделять на это, а не на перенос одиозного здания, музыкального центра или моста.
По словам Цира Элисашвили, это всего лишь верхушка айсберга проблем, которые сегодня есть в столице Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Итак, как обычно, по средам подошло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Рядом со мной в студии находится моя коллега Кети Бучаришвили. Кети, я передаю вам микрофон.
Спасибо, Саша. Я только скажу, что мы продолжаем тему, которую мы затронули в предыдущем репортаже. И гости у нас Алеко Элисашвили, член городского совета, независимый депутат, и его коллега, тоже член городского совета, Сакрибулу, Давид Зурабишвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот вся эта история с велосипедом мне напомнила лично о скульптуре гигантской прищепки, которая стоит в центре Филадельфии, вы, наверное, знаете, и которая в свое время тоже вызвала жаркие споры, как самое уродливое, как многие тогда считали, произведение искусства. И в итоге она стоит сейчас. Более того, ею любуются, считают своеобразным украшением города. Я ничуть не призываю к тому, чтобы и наш пресловутый велосипед, все эти непонятные конструкции на реке оставить на месте и ждать, когда их назовут шедевром. Я говорю просто к тому, что разговор у нового мэра с общественностью, как мне кажется, сразу же пошел не в том русле. Батну Алеку, к вам у меня первый вопрос. Разве нет у нас в столице гораздо более приоритетных проблем, которые требуют неотложного решения?
Добрый вечер. Знаете, дело в чем? Добрый вечер, потому что вот вы сейчас вечер, а не знаю, как
Да, Батну Алеку, у нас, я просто сразу предупрежу, что у нас не очень много времени, потому что, поэтому, если можно, в тезисном порядке.
Хорошо. Эта история с велосипедом, это утрировано медией, понимаете? Я там независимый депутат, я часто критикую правящую пропартию, мэрию или руководство городского совета, но в этом случае я буду защищать, так сказать, права городской головы, мэра города. Потому что мы 3 часа обсуждали вчера очень серьезные проблемы города. Очень серьезные, с 12 часов до 3 часов. И там было много, очень много вопросов, были очень интересные ответы на господина Нормани. В конце был единственный вопрос о вот этих памятниках. И был очень интересный ответ, что господин Нормания сказал, что он самовольно не будет ничего решать.
Понятно.
И потом он... Проблема в том, что это серьезное обсуждение не было интересно для медии. Понимаете, это было очень интересно для депутатов и очень полезно. Эта дискуссия, которая длилась очень долго, но не было, очень серая была для медиа. Медиа же очень...
Понятно.
Работа, чтобы как-нибудь подхватить какое-то желтое...
Понятно. То есть вы хотите сказать... Да, то есть вы хотите сказать, что это, в общем, было искусственно раздуто, да? Батно Давид, вы да. тоже так считаете? Да. Вы не думаете, что все эти дискуссии все-таки проходят в политической плоскости? И кому-то это было нужно раздуто?
Нет, я тоже абсолютно согласен с коллегой. Он абсолютно точно обрисовал там ситуацию, то, что происходило в городском совете. Действительно, вообще-то 3 часа мы обсуждали совершенно другие вопросы, очень важные вопросы. И, в принципе, вот это был просто вопрос одного депутата, что мы будем делать с этими памятниками. И он дал общий ответ. Мэр города, и там главным месседжем действительно было, что он единолично этого решать не будет. Мы высказали какие-то свои суждения на этом поводу. Потом это было раздуто, ну, просто за экономических масштабов. Как будто это было главной темой. Вообще этой темой не стоит, и сам мэр города, наверное, тоже выскажется.
Хорошо, Батно Давид.
Потому что это было действительно подхвачено так-то.
Батно Давид, понятно.
Ну, это сейчас не является главным вопросом.
Тогда вот и вы... Простите, пожалуйста, я вас перебью. Понятно, ваша мысль. Да. Тогда вот и вы, и Батон, и Олегу сказали, что очень долго вы обсуждали конкретно. Скажите, пожалуйста, что сегодня надо решать городу конкретно? Какие у него приоритеты? И идет ли это в унисон со старыми приоритетами старой власти? Или это совершенно иная концепция?
Ну, как сказать, это сейчас, во-первых, очень сложная ситуация в том отношении, я об этом был, там разговор, мир города об этом тоже говорил, что бюджет города, ну, почти очень мало осталось, потому что еще до конца года еще почти 5-4 месяца, но практически бюджет исчерпан. Бюджет исчерпан, очень мало осталось.
Это одна проблема.
Очень много. Угу. Это серьезная проблема, потому что ну, это то, что бюджет сейчас исчерпан, и очень многое было потрачено в свое время. И есть абсолютно серьезное подозрение, что это именно по-политически был вопрос, потому что вот были выборы, и эти деньги были пущены не очень-то так.
Понятно. Это действительно очень серьезный вопрос.
Это один вопрос. Другой вопрос, конечно, состоит в том, что у нас сейчас очень много, я лично, вот Алик тоже, если мы мажоритарии, так сказать, мы участвовали в выборах как мажоритарный кандидат, кандидаты мажоритарии, и мы встречались со многими людьми, очень много претензий, потому что есть какие-то строительства, которые вот люди считают, что они незаконно построены, действительно, если посмотреть, там, ну, там абсолютно все нормы нарушены, для этого не нужно быть вообще профессионалом, и так очень видно. Очень много проблем с канализацией, например, дорогами. Ну, очень много проблем. И эту проблему надо решать как-то комплексно, когда надо концептуально к этому подойти. Мы, например, мы думаем, что надо серьезно очень посмотреть, все какие меры разрешения выдавали, на какие строительства, на какие объекты, потому что очень много было этих разрешений как-то выданы последние моменты, последние месяцы. Ну, очень много.
Спасибо.
И вообще все это надо пересмотреть, наверное.
Спасибо.
Батно
Олегу, к вам у меня вопрос. Что касается города и старого облика, я знаю, что там тоже очень много проблем.
Да, очень много проблем, потому что надо совсем новый подход выработать, который будет ориентирован не на разрушение на старого города и на новых постройках в старом городе, а на том, чтобы сохранить старый город, облик старого города и развить в том числе, потому что тенденция последних лет была то, что называли что-то реставрацией, а на самом деле это было варварство. Они уничтожали старый облик города и строили совсем новые, очень такие странные здания. И,
ну и еще там просто жилое строительство тоже, по-моему, не совсем упорядоченное велось.
Все было очень хаотично, и все было очень варварски. Извините за выражение, но я по-другому это не могу назвать. Там были какие-то программы, новый вид старого города, и это было какие-то коррупционные схемы были там.
Ну и буквально у нас осталось полминуты. Будет заниматься мэр выработкой новой концепции развития города или...
Мы об этом договорились. Об этом я очень надеюсь, потому что у мэра очень хорошие подходы на этом этапе, можно сказать, и я очень оптимистично настроен на самом деле.
Большое
Но
спасибо.
Я буду всегда критичен.
Угу, большое спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи с Тбилиси были Алеко Элисашвили и Давид Зурабишвили, члены городского совета, независимые депутаты.
С экспертами беседовала Кетти Бочеришвили. Вы слушали рубрику «Некруглый стол». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете прокомментировать, послушать и прочитать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий, январе 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. А сейчас региональные новости из пражской студии от Любы Баматовой.
Свидетелями по новому уголовному делу против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходят экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. И экс-министр обороны Ираклия Круашвили заявил адвокат экс-главы государства Атар Кахидзе в эфире телекомпании «Рустави-2» сегодня, 6 августа. В материалах дела есть показания Бурджанадзе и Акруашвили, которые говорят: «Миша мне это сказал». Дать такие показания может любой, кто общался с президентом. Построенное на этом обвинение создает впечатление, что это чистой воды политическое преследование, заявил Кахидзе. По его словам, в деле нет ни одного прямого доказательства вины Саакашвили, передает новости Грузия. Бурджанадзе и Укруашвили проходят свидетелями и по делу о массовом разгоне митингующих 7 ноября 2007 года, разгроме телекомпании и медиа и завладением имуществом учредителя телекомпании, ныне покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили. Кахидзе утверждает, что экс-спикер парламента Грузии – основной свидетель по делу, а в прокуратуре заявляет, что и без ее показаний в деле достаточно доказательств. Судебный процесс над бывшим высокопоставленным чиновником Департамента конституционной безопасности ДКБ МВД Грузии Даты Ахалая в Греции перенесен на 6 октября. Решение судья принял несколько часов назад. Сегодня, 6 августа, суд должен был обсудить экстрадицию Ахалая в Грузию, сообщает Интерпресс Ньюс. Бывший глава ДКБ был задержан в Греции несколько месяцев назад. Он пытался попасть из Греции в Италию по поддельным документам. Суд обязал его выплатить залог в размере 100 тысяч евро и освободил. В Грузии против Даты Ахалая возбуждено несколько уголовных дел. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня, 6 августа, осмотрел строительные площадки на месте проведения молодежного олимпийского фестиваля. По его словам, подготовка к молодежному форуму завершится на полтора месяца раньше, а после проведения фестиваля эти территории получат возможность нового развития. Этот форум очень важен для нашей страны, так как в Грузию прибудут до 7 тысяч гостей-визитеров и спортсменов из 49 стран. Главное, что место, где мы сейчас находимся, получит возможность на новое развитие после завершения Олимпиады. «У нас есть идеи в связи с развитием этого экологически чистого места», заявил Гарибашвили. Премьер также отметил, что в рамках подготовки к фестивалю будет построен и соответствующий олимпийским стандартам плавательный бассейн. По его словам, по завершении молодежного форума страна будет иметь современную спортивную базу.
С новостями, с региональными новостями была Любовь Баматова. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, продолжаем программу. В Ахалгорском районе закончила работу группа во главе с заместителем, с первым заместителем руководителя администрации президента самопроглашенной республики Южная Осетия Константином Пухаевым. Рабочая группа рассмотрела жалобы жителей района на отказ местных властей в выдаче им спецпропусков на пересечение де-факто границы с Грузией. О некоторых результатах этой проверки материал Мурата Гукимухова.
Напомним, одной из главных задач обмена пропусков, по сути документа, заменяющего вид на жительство в районе для граждан Грузии, было выявить и лишить права на пересечение границы лиц, которые постоянно не проживают на территории Лениногорского района. Первые итоги проверки рабочей группой были опубликованы вчера вечером в информационном агентстве РЕС. По данным рабочей группы, на получение пропуска нового образца было подано 4518 обращений. Из них отказ получило более половины, 2527 человек. 1801 пропуск уже выдан, еще 169 готовы к выдаче, и 20 новых заявлений находятся в стадии рассмотрения. По выводам рабочей группы, нередки случаи затягивания выдачи пропусков, что является главной причиной недовольства заявителей. Немалое количество граждан, которым было отказано, не получили своевременного и исчерпывающего ответа на вопросы о причинах отказа. Некоторые из них не числятся в списках граждан, которым было отказано. В целях устранения причин недовольства со стороны жителей Лениногорского района местному аппарату КГБ рекомендовано в ближайшие дни опубликовать список заявителей, которым отказано с указанием аргументированных причин. По словам Константина Пухаева, рабочая группа намерена в ближайшем будущем проверить ход выполнения высказанных рекомендаций. Иными словами, выдача пропусков находится под контролем Цхинвала. Мне не удалось связаться с теми членами рабочей группы, контактные телефоны которых у меня имеются. Для кого-то я не дозвонился, кто-то демонстративно бросил трубку, не стал со мной разговаривать. Жители района оказались более общительными. По словам директора школы в селении Икоти Мзии Псу, ситуация во многом изменилась к лучшему. Получили пропуски ее две дочери, ученицы местной школы, и многие другие жители района, которым по непонятным причинам вначале было отказано. Тем не менее, остается еще проблема разделенных семей, говорит Мзия Псутури.
Мои соседи многие в таком ситуации. Здесь живут родители, они пенсионеры, не работают. И их дочери или сыновья в Грузию, они там работают или учатся. Но здесь родителям надо как-то помочь, да? Если не зайдут сюда, ну как можно?
Ситуация в Лениногорском районе находится под пристальным вниманием российских правозащитников. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов подчеркивает, что с момента окончания августовской войны прошло уже 6 лет. Казалось бы, этого времени достаточно, чтобы урегулировать гуманитарные, то есть человеческие стороны отношений между бывшими участниками конфликта. Да, Южная Осетия провозгласила свою независимость. Да, Грузия ее не признала. Но люди, в первую очередь люди из смешанных семей, должны иметь возможность общаться друг с другом. Человеческие и семейные связи не должны стать жертвами этого конфликта, говорит Александр Черкасов.
На самом деле мы видим, что конфликт усугубляется. Если до недавнего времени около 4500 человек как раз из таких смешанных семей могли ездить через пункты пропусков, то после обмена пропусков их число сократилось, по сути дела, вдвое. Да, наиболее вопиющие случаи, когда семьи оказались, по сути дела, разделены, удается иногда преодолеть, но в целом это не самая лучшая динамика, не самое лучшее направление движения. Что в итоге? В итоге мы видим, что людям не становится лучше, а раз так, закладывается фундамент нового противостояния, новой напряженности, вместо того, чтобы эту напряженность разряжать. Это не по-человечески.
В самом деле, что плохого или опасного для республики в том, если люди, пусть и постоянно не проживающие на территории Лениногорского района, смогут пересекать границу и навещать своих родных? Чем провинились эти люди, кроме того, что их угораздило родиться на этой земле и в это сложное время? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Представители ведущих грузинских телекомпаний и неправительственных организаций обсудили сегодня изменения в закон о вещании. В случае, если парламент примет эти поправки, вещатели будут вынуждены бесплатно транслировать в эфире социальную рекламу. Участники сегодняшней дискуссии считают это прямым вмешательством в дела независимых телекомпаний. Тему продолжает Серго Бригвадзе.
По 90 секунд каждые 3 часа с такой частотой будут обязаны транслировать грузинские вещатели социальную рекламу в случае, если изменения в закон о вещании будут приняты парламентом. Авторы поправок, специалисты Министерства юстиции Грузии, довольно безответственно подошли к этому вопросу, считают представители крупнейших телекомпаний страны и международной организации Transparency International. Консультации с неправительственным сектором и теми, кого непосредственно коснутся данные изменения, не проводилось, поэтому поправки содержат достаточно спорных моментов, утверждают они. Например, определение социальной рекламы весьма размыто, считает главный исследователь Transparency International Georgia Анна Добрундашвили.
В документе не описывается точно материал, какого типа может называться социальной рекламой. Это дает возможность административным органам незаконно использовать эфир вещателей. К примеру, рекламировать свою активность под маской социальной рекламы. Якобы это делается, исходя из общественного интереса.
Таким образом, существует риск, что в предвыборный период административные органы смогут злоупотреблять этой нормой в агитационных целях. В случае, если какое-либо ведомство, поставщик рекламы и представители вещательных компаний не сойдутся во мнении, можно ли назвать тот или иной ролик социальной рекламой, вопрос будет решать Национальная комиссия Грузии по коммуникациям. С этим категорически не согласны представители ведущих телекомпаний страны. Генеральный директор Рустави-2 Ника Гварами считает, что с принятием закона под вопросом окажется независимость телекомпаний.
Вещателей нельзя заставлять транслировать что-то в эфире. Нельзя, чтобы контролем контента занималась комиссия по коммуникациям, которая якобы должна решать, что является социальной рекламой, а что нет. Вещатель должен быть свободен в своих действиях и сам решать, какой ролик является социальной рекламой.
Тем временем руководитель юридического отдела Национальной комиссии Грузии по коммуникациям Кахи Курашвили считает, что этот вопрос и так находится в ведении комиссии.
Хочу напомнить, что комиссия сегодня решает споры между компаниями и потребителями.
Представители телекомпании не согласны с тем, что с принятием поправок социальную рекламу придется транслировать бесплатно.
Это значительно ухудшит деятельность частных компаний. Принятие этого закона нанесет серьезный финансовый урон телекомпаниям. Исходя из этого, мы сделаем все возможное, чтобы эти поправки не были приняты.
Говорит представитель телеканала «Маэстро» Леван Чиквоидзе. Изменения в закон о вещании уже рассматривались парламентом в первом чтении. Второе чтение, запланированное на 31 июля, было отменено. Когда законодательный орган еще раз обсудит этот вопрос, пока неизвестно. Неизвестна и позиция Министерства юстиции по данному вопросу. Авторов поправок в Грузии нет, сообщила мне Анна Добрундашвили. Тем не менее, в ближайшие дни международная организация Transparency International Georgia и вещатели направят совместные рекомендации в парламент и Министерство юстиции. Ну а если к ним не прислушаются, вещатели планируют опротестовать конституционность данных изменений в суде. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Самопровозглашенные Республики Абхазия в разгаре агиткампании кандидатов на высший государственный пост. При этом не обходится и без черного пиара. Наш постоянный автор Виталий Шария делится своими наблюдениями и размышляет о результатах его применения.
На днях один мой собеседник, без всякой связи с предыдущей темой разговора, вдруг опустил голову в раскрытые ладони, потом поднял ее и произнес: «Вот так вот хочется заснуть и проснуться только тогда, когда все это закончится. Желательно, конечно, чтоб уже утром 25 августа, не позже». Как нетрудно догадаться, речь шла о внеочередных президентских выборах в Абхазии. В той или иной форме подобное настроение характерно сейчас для очень многих вокруг, так же, как это было в предвыборную страду 2011-2009 годов. И даже озвучиваются они схожими словами. Несомненному большинству в обществе хочется поскорее пережить выборную истерию и неизбежно сопровождающую ее грязь и вернуться в русло обычной нормальной жизни. В центре внимания СМИ противостояние сторонников Рауля Хаджимба и Аслана Бжани. Но если на информационном поле команда Бжани отступает и обороняется, то в глубинке, в регионах, благодаря интенсивной агитработе, у нее серьезные успехи. Об этом, во всяком случае, свидетельствует немало поступающих сигналов. Иными словами, уступив поле боя в СМИ, предвыборный штаб Бжани развил активную деятельность по месту жительства избирателей в непосредственном общении с ними. Наличие здесь мощных финансовых потоков чувствуется уже хотя бы по обилию появившейся в последние дни наглядной агитации за него. Что касается информационной войны, то и тут не все так однозначно. Недавно коллега по журналистскому цеху, кстати, многолетний хаджимбист, делился впечатлениями. Сейчас все разговоры, куда ни пойдешь, об Жане. До этого говорили, что его главная проблема – он не раскрученный. Так вот, его общими усилиями и раскрутили. И в значительной мере его же соперники своими обвинениями, наездами, порой звучащими оскорбительно. Народ у нас чутко реагирует, когда перебарщивают. И у многих, наоборот, возникает сочувствие объекту критики. Сам же он неизменно предстает на телеэкране какой-то очень спокойный, уравновешенный, позитивный. Кто-то видит в его стремлении уклониться от полемики с оппонентами отсутствие бойцовских качеств, а кому-то, наоборот, это импонирует. Мне же в голову пришло такое сравнение. В Абхазии и сегодня, как в давние времена, много, особенно в сельской местности, любителей конных состязаний. Одним из видов этих состязаний является метание дротиков, коротких копий. И вот в пылу выборной борьбы некоторые не замечают, что в руках их оказывается не дротик, а бумеранг, который при неумелом с ним обращении может вернуться и угодить в самого метателя, то есть повредить имиджу кандидата, сторонником которого он является. Чересчур агрессивная манера ведения избирательной борьбы при переходе некой красной линии вполне способна дать обратный эффект. Такое, согласно распространенному мнению, уже бывало в истории президентских выборов в Абхазии. Но как это объяснить тому, кто привык слышать только себя и своих заединщиков? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Судя по информации, опубликованной на сайте Министерства финансов Грузии, на 31 июля 2014 года внутренний долг достиг 1,8 миллиардов долларов. Всего финансовое ведомство страны в течение года планирует занять 910 миллионов лари. Эксперты скептически отнеслись к планам правительства взять долг для кредитования бизнеса посредством банков. Подробности в материале корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Внутренний долг Грузии на протяжении последних лет постоянно растет, однако только за 2014 год он в разы превзошел показатели прошлых лет. Если посмотреть на динамику изменений внутреннего долга, то выявится следующая картина. В 2011 году долг вырос на 14 миллионов лари, в 2012 на 278 миллионов, в 2013 на 115 миллионов. Кроме того, в планах правительства на 2014 год выпуск облигаций на сумму в 910 миллионов лари. Из этих средств 310 миллионов лари пойдет на покрытие старых обязательств, 400 миллионов на покрытие текущих бюджетных платежей, еще 200 миллионов лари размещены на депозитах тех банков, которые приобрели государственные облигации. По замыслу властей, эти средства будут направлены на долгосрочное обеспечение различных бизнес-проектов, то есть банки, имея эти средства на своих депозитах, пользоваться ими не смогут. Эксперт в банковской сфере Роман Гоцеридзе, оценивая факт передачи 200 миллионов банков, считает странным тот факт, что правительство берет долг от банков деньги под 6-10% годовых, возвращая их им же под 1%. Это было бы оправданным, если бы банки вкладывали эти средства в различные высокоприбыльные проекты, убежден Роман Гоцеридзе.
Правительство ведет себя как ростовщик, который посредством банков вкладывает средства в очень сомнительные проекты или, по крайней мере, в проекты, эффективность которых будет видна через несколько лет. Пользуясь средствами банков, правительство лишает их оборота денег, которые они смогли бы направить на развитие бизнеса. Сами сделки, заключенные между банками и Министерством финансов, абсолютно конфиденциальны, что недопустимо из-за отсутствия механизмов контроля над оборотом бюджетных средств.
По словам эксперта по вопросам экономики Ираклия Леквинадзе, правительство вынуждено брать займы, чтобы покрыть долговые обязательства прошлых лет. По словам Ираклия Леквинадзе, очень важно придерживаться принципа прозрачности при передаче банкам бюджетных средств.
Этими деньгами управляют банки. Сегодня экономика испытывает дефицит долгосрочного кредитования, поэтому различные проекты посредством банков финансирует правительство. Другой вопрос, насколько прозрачно распорядятся этими средствами банки, поэтому они должны отчитываться перед правительством, насколько эффективно эти средства осваиваются. Правительство, в свою очередь, обязано ознакомить с этой информацией общественность.
В целом, именно судьба переданных банков 200 миллионов вызвала наибольший ажиотаж в среде банковских экспертов. Лия Элиава даже назвала подобный шаг Министерства финансов банковской гуманитарной помощью. В самом же финансовом ведомстве отмечают, что конкретно не контролируют распределение средств между банками и бизнесом, они лишь владеют детальной информацией о финансируемых банками проектах. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Женна Тарханова рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
6 лет назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, Грузия предприняла вооруженную агрессию против Южной Осетии, начав массированный артиллерийский обстрел столицы республики, города Цхинвал и прилегающих районов. Приводят юго-осетинские СМИ заявление посольства Южной Осетии в России в связи с 6-й годовщиной августовской войны 2008 года. В нем сказано, что Грузия начала военные действия в тот момент, когда в результате труднейших мирных переговоров усилиями смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта при участии международных наблюдателей было достигнуто соглашение о невозобновлении огня до окончания переговоров. При этом отмечается, что грузинский президент Михаил Саакашвили грубо нарушил международные договоренности, непререкаемое условие олимпийского мира и собственное слово, данное всего за несколько часов до начала агрессии в телевизионном обращении. Хронику трагических событий августа 2008 года восстанавливает пресс-служба диппредставительства. Подготовка к памятным мероприятиям, приуроченным к 6-й годовщине грузинской агрессии, обсуждалась и на совещании президента Южной Осетии Леонида Тибилова, членами правительства, представителями городской и районных администраций, а также общественных организаций, сообщает официальный сайт президента Южной Осетии. Председатель комиссии по подготовке и проведению социально значимых мероприятий Жанна Засеева рассказала, что траурные мероприятия пройдут в ночь с 7 на 8 августа на территории бывшего российского миротворческого батальона смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии. Состоится возложение цветов и венков в музее сожженных душ в селе Тбет. Проблемы пересечения государственной границы Южной Осетии с Грузией в упрощенном порядке в Ленингорском районе изучала рабочая группа во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Константином Пухаевым, сообщает информационное агентство РЭС. По словам Пухаева, члены комиссии встречались с жителями района, жалующимися на нарушение установленного порядка выдачи пропусков и произвол, осуществляемый работниками соответствующих служб. После изучения положения дел на местах было установлено. Было подано 4518 обращений, выписано 1971, выдано 1801, готовы к выдаче еще 169, подано 20 новых заявлений, отказано в выдаче документа 2527 лицам. Основной причиной отказа называется то, что заявители постоянно проживают в Грузии, главным образом в Цировани, что, по словам Пухаева, лишает их права на получение документа. Чиновник вместе с заместителями секретаря Совета безопасности и главой администрации района встречался и с жителями приграничного селения Ахмадж для проверки достоверности информации о проведении ими митинга. Цитата. После беседы с жителями было установлено, что митингов как таковых там не проводилось, отметил Пухаев. Накануне несколько женщин собрались во дворе школы с возмущениями на произвол компетентных служб района, в результате чего они решили обратиться с жалобой в парламент, что ими и было сделано, конец цитаты. В ответ на недовольство отдельной категории жителей Ленингорского района местному аппарату КГБ рекомендовано в ближайшие дни опубликовать список заявителей, которым отказано в выдаче пропусков с указанием аргументированных причин отказа. В приграничных населенных пунктах Южной Осетии планируется построить 200 частных жилых домов, сообщает информационное агентство РЭС. Это предусмотрено инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию республики. В текущем году финансирование выделено на строительство 49 из них. Как сообщил первый заместитель директора генподрядной организации «Эверест» Ярослав Щигарев, на сегодняшний день завершена закладка фундаментов 30 домов, и рабочие приступили к строительству оснований остальных 19. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Итак, продолжаем программу. Полиэтиленовые пакеты в Грузии используются гораздо чаще, чем в странах Евросоюза, что существенно вредит экологии страны. К таким выводам пришло Министерство окружающей среды, которое провело исследование совместно с Агентством национального развития США. Помимо активного использования пакетов, проблема состоит в том, что эти изделия в Грузии не перерабатываются. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
За последние несколько лет в Грузии открылось множество крупных продуктовых магазинов, сравнимых по своим размерам и ассортименту товара с супермаркетами в западных странах. Несмотря на брендовые и ценовые различия, грузинские супермаркеты объединяют один принцип. Продукты одного наименования взвешиваются в отдельных полиэтиленовых пакетах, на которые прикрепляется наклейка с ценой. Соответственно, если покупатель набирает в корзину много разных товаров, у него собирается довольно большое количество пластиковых пакетов. Большинство потребителей не видят в этом проблемы. Однако те, кому не безразлична тема загрязнения экологии, говорят о том, что именно полиэтилен причиняет непоправимый ущерб окружающей среде. Жительница Тбилиси Тамар Бакучава возмущена политикой столичных супермаркетов и даже направила петицию в сеть магазинов «Карфур» с требованием свести к минимуму использование полиэтиленовых пакетов.
Когда человек покупает, скажем, яблоки или зелень, его заставляют складывать все в отдельные пакеты. Когда я попросила взвесить не все по отдельности, но поместить в один пакет, на который можно приклеить все ценники, мне отказали. После тщетных попыток связаться с руководством, я написала петицию, которую подписали очень много людей. Карфур и другие супермаркеты совершенно не заботят проблемы экологии. Ведь можно ввести в обращение сумки многоразового пользования.
Согласно исследованию Министерства защиты окружающей среды, в среднем каждый житель Грузии использует за год 525 одноразовых пакетов. В странах Европы этот показатель не превышает 400. Старший специалист службы по отходам и химическим веществам Министерства охраны окружающей среды Тамара Луладзе говорит о том, что в Грузии полиэтиленовые пакеты вторично не перерабатываются. Они заполняют мусорные свалки вместе со всеми остальными отходами.
Решить проблему загрязнения экологии полиэтиленом отчасти можно разделением мусорных урн по типу отходов. Но до этого нам надо построить нормальные мусорные свалки. Из 69 свалок, которые есть в Грузии, только 2 соответствуют международным стандартам.
Так как в Грузии разделение мусора по категориям и его переработка видятся лишь в далекой перспективе, куда проще сократить потребление полиэтиленовых пакетов. Так считает координатор Южно-Кавказского бюро климатических исследований и энергетических программ Тако Антидзе.
Одним из механизмов сокращения использования пакетов из полиэтилена может стать установление на них определенной цены. Когда одноразовые пакеты перестанут быть бесплатными, люди начнут переходить на сумки многоразового пользования. А что касается супермаркетов, тут должно вмешаться государство и обязать их, например, использовать также бумажные пакеты и сократить объем полиэтиленовых.
Если в Грузии установят отдельные урны для полиэтилена и отходы будут перерабатываться, а в супермаркетах появятся бумажные пакеты, чистота окружающей среды все равно останется на совести населения. Тако Антидзе сетует, что жители Грузии очень часто игнорируют урны для мусора и не задумываются не то что об экологии страны, а даже об элементарной чистоте своего города. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Итак, вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.